Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, как и прежде, на этом благословенном Тобою месте да будет даровано нам сегодня обновление милости Твоей. Я молю Тебя, Дух Святой, чтобы сегодня сердца наши были раскрыты. Если мы раскроем наше сердце, то без Тебя мы все равно ничего не поймем. И я молю Тебя, Дух Святой, дай нам возможность и способность быть служителем Нового Завета, чтобы понимать Твои божественные глаголы, которые суть Дух. Позволь нам погрузиться в них и раствориться в них сегодня, когда мы будем поклоняться и славить имя Твое Святое. Яви нам славу Твою и присутствие Твое. Мы веруем, что Ты здесь с нами, и поклоняемся пред Тобою, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Левит, глава 21. 21 и 22 глава в основном несут нагрузку или свидетельствуют, откуда мы увидим свет сияющий лучей, которые нам будут говорить о степени ответственности или же о тройственной воле Божией. Конечно, более всего здесь будет говориться о совершенной воле. Мы начнем с первых стихов. «И сказал Господь Моисею, объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Только к ближнему родственнику своему, к матери своей и к отцу своему, к сыну своему и к дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не скверняя себя. И прикосновением, какому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Этот последний стих относится уже к народу, который должен святить священников, говорит, святи его, ибо он приносит хлеб Богу твоему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Эти 9 первых стихов говорят о второй степени, или же о дозволяющей воле, благоугодной. Наш перевод говорит угодная воля. 12 глава Римлянам, 2 стих, познавайте, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. И первые 9 стихов этой главы говорят именно об этой угодной воле. Они обращаются к священникам, и им дается особое повеление, и что они должны сами себя святить, и что их должны святить. Иногда слово «святость» не совсем правильно трактуется и понимается святыми. Каким образом? Хорошо, они могут святить себя, но как мы можем их святить? Слово «святить» – это значит «отделять». Это значит обращать внимание как на принадлежащих к Богу, стоящих в особом приближении к Богу. Святи их, отделяй их. То есть они не должны ни к чему прикасаться, к тому, к чему прикасается народ. Потому что они взошли в большую степень. Вообще Слово Божие ставит задачи для каждого христианина совершенства. 5 глава 48 стих говорит итак, «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Апостол Павел пишет к Тимофею, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек. То есть Павел тоже хотел, чтобы человек Божий был совершен. Иоанн писал, что боящийся несовершен в любви. Павел к Ефесянам писал, что доколе мы все не придем в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Иаков говорит, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот будет счастливым в своем действовании, то есть блаженным в своем действовании. Следовательно, совершенство – это желание Бога, чтобы каждый спасенный стремился к совершенству. Это наша задача, и это воля Божия. Он хотел бы, чтобы буквально всякий христианин, который приходит к нему и рождается свыше, поставил для себя целью не меньшей, чем совершенная воля Божия. Это, конечно, процесс, и он должен к нему проходить особенным путем. И здесь говорится, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, обличения, для исправления. Вы обратили внимание? Для исправления, для обличения, для наставления. Для святых Божиих служит не Дух Святой, а Священное Писание. Еще раз повторяю. Священное Писание для святых Божиих служит исправлением, наставлением и научением. То есть особой формой. Вы нигде не увидите, чтобы Дух Святой обличал святых или же исправлял их, или же судил их. Когда мы читаем Иоанна, это 16 глава, он там говорит такие слова. Это с 8 по 11 стих. «Дух Святой пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не веруют в Меня, о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня». Это не относится к ученикам, это относится к миру. Иисус ученикам Своим сказал, что «Вы увидите Меня опять, и сердце ваше возрадуется, и радости вашей никто не отнимет у вас. Я сейчас покидаю вас, и поэтому печалью исполнилось сердце ваше, потому что сказал, я ухожу от вас. Но Он говорит, я возвращусь к вам опять, и радости вашей в тот день никто не отнимет». Когда Он возвратился? В день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, уже этой радости никто не мог отнять у них. Он возвратился в силе Святого Духа, о которой Он говорил. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но здесь говорится о мире, о правде, что Он уходит. То есть Он пришел, они слышали весть спасения и не приняли. Они не захотели обличительной силы Духа Святого и не приняли Его. И поэтому Он говорит, я ухожу, и вы больше не увидите Меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Не только князь мира, но вместе с князем осуждены также все неуверовавшие. Слово Божие говорит, да будут осуждены все неуверовавшие в истину. Следовательно, вот это задача и работа Духа Святого по отношению к миру. Когда же Он придет к церкви, Он ее утешит, наставит и будущее возвестит. Но мы сами себя должны из медного умывальника осуждать. Дух Святой не будет через пророчество осуждать святых Божьих и вскрывать грех через пророчество. Никогда. Для этого существует Слово Божие. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Когда Бог начинает говорить и осуждать святых, то это обычно к смерти. Когда Бог заговорил к человеку, значит, Он прерывает его жизнь. И сам суд Божий – это то, что человек уходит в преполовине лет своих в потусторонний мир. Бог приготовил для него безоблачную, святую жизнь, без болезней. Он приготовил ему жизнь победы, но христианин не судил сам себя. По Слову Божьему, медная умывальница, она свидетельствовала о том, что не Дух Святой будет их осуждать, но не исследуя Слово Божие, имея в себе Дух Святой, по Слову Божьему начнут умываться в этой умывальнице медной. Мед – символ суда, когда они осуждают себя, сами осуждают. Они не ждут, когда Дух Святой их осудит. Они знают, согласно Писанию, что является грехом и что не является грехом. Это есть мера совершенства, это есть стремление к совершенству. Ни один из народа израильского, не принадлежащий к священникам, к семейству священников, к роду, не имел права приближаться к умывальнице. Теперь хочу сразу сказать, что благая воля, начальная воля Божия состоит в том, что святые не могут судить себя по Писанию, потому что они не знают Его. Они знают отрывочные места Писания, но они еще не посвящены. Для того, чтобы познать Писание, нужно время. Нужно изучать. И вот здесь как раз Дух Святой по отношению к благой воле работает. Он работает почти так же, как работает на мир. Апостол Павел пишет Коринфянам, что нет никакой разницы между человеком мирским и между человеком душевным, который только что пришел к Богу. Потому что душевный человек почитает за безумие, когда вы говорите ему истину Божию. Когда вы будете говорить ему по Слову Божьему, он скажет, слушайте, мне сам Дух говорит. Да ко мне одна старица говорит, ангел приходил, кто этот? Я тогда был ребенком, помню, мне было лет 11. И я правда подумал на этого пастора, кто он такой, что он смеет этого духовного авторитета, эту мощь трогать. Я смотрел на эту старицу, она мне говорила, ангел ко мне приходил и сказал мне то-то и то-то. В общем, ангел разрешил ей пить вино, и когда она пила вино, и другие старицы, они испытывали, как они говорят, помазание. Они говорят, вот мы выпьем по два, по три стаканчика. И такое помазание. Мы так поем, так молимся. Это была целая группа пожилых сестер. Двое из них совершенно потом нашли их только в психлечебнице, потому что они не захотели послушать пастора. Я, не понимая этого, но где-то, будучи ребенком, пошел к пастору и сказал, вот так и так, у нас группка там, и я посещаю эту группку. Я любил общаться именно со старыми людьми. Почему-то я чувствовал себя с ними одинаковым. Вот, когда уже более нет. А вот с ними и они себя так чувствовали. Они, прочитай нам, плохо видели. Я им просто читал места Священного Писания. Прочитай, что откроется. Я им читал, что откроется, сидел. Потом мы вместе пели и вместе молились. Но они мне не предлагали вина, но сами они его пили. Потом, конечно, одна из них покаялась. Но, говорю, две, я знал, что они попали в психлечебницу. Одна ушла, значит, к субботникам, потому что они говорят, там можно пить. И вот она ушла туда. То есть, когда Дух начинает говорить не то, что говорит Слово Божие. То есть, пастор, который пришел, он начал показывать, что по Слову Божьему для святых вино не должно быть приемлемым. Это опасность, это болото, которое затягивает. В какой бы дозе вы ни получали алкоголь, он проникает в организм, и ваш организм пропитывается, и у вас потребность потом идет к алкоголю. А Бог хотел, чтобы вы не зависели ни от чего, чтобы вы были свободны, чтобы вы никому не подчинялись, кроме Его, чтобы вы были полностью свободными от всего. Поэтому Слово Божие для святых Божиих, стремящихся, является исправлением и научением. Они должны исправлять себя согласно Слову Божие, судить себя согласно Слову Божие. Дух же Святой дан для того, чтобы нас утешить, для того, чтобы сказать, что Слово Божие актуально, реально, и что оно будет исполняться для вас в вашей жизни, что оно не истекло, что сроки его не истекли и не утратились, как говорят многие обетования Божии, больше не работают, потому что их сроки истекли. Они работали только в период первой церкви, становления младенческой церкви. И сейчас у нас есть теология развитая, и нам не нужно то крещение, которое нужно было тогда. Или не нужны были те пророчества. Извините, смотря на Священное Писание, я не нахожу нигде таких пророчеств, в среде которых я рос. Действительно, люди шли на собрание и Дух Святой их обличал. Я помню, мой отец работал, и он взял охапку дров с завода, проходная, завод окружен, и ему говорит на проходной сторож, охранник, говорит ему, слушай, ты можешь взять целую машину, мы с тобой из одного села, и ты можешь ее провести, я тебе открою шлагбаум, и ты проедешь. Какая разница, говорит, я лошадь украл, ты яйцо украл, все равно мы с тобой воры. Он не обратил на него внимания, он приходит домой, становимся молиться. Только стали молиться, к нему слово через одну сестру. Обычно у нас каждый вечер собирались. Сын мой, ты там ложил, что ты взял? Вот тогда он вот, вот точно, я больше не буду брать там, где я не ложил. Один пастор мне говорил, брат Аркадий, это невозможно просто. Ну невозможно, чтобы не взять гвоздя. Ну валяется, пропадает же все равно. Ну чтобы не взять какой-то вещи, завод, стройка. Чтобы это невозможно. Он говорит, вот я работаю, и у нас там, значит, вот он с машинами имеет дело. Ну, невозможно, говорит, я все время вот по 10 литров, бывает, приношу домой бензина. Он работал где-то в гараже, и там где-то вот оставалось. Оно остается, говорит, вот никуда. Его, и, ну, не числится нигде. Вот приду домой, чувствую, каяться надо. Ну, перед кем же каяться? Я пресвитер. Вот. Ко мне приходят сестры, каяться. Вот, брат, мы хотим исповедаться. Исповедуются. Я им говорю, хорошо, сестра, сейчас помолимся, и ты освободишься. А сам думаю, да наш опять придет освободиться. Я уже, а мне кому исповедаться? Приехали епископа, я говорю, братья, вот так и так. Они говорят, брат, да это не грех. Ну а совесть меня судит. Да твоя совесть говорит, просто говорит это, ненормальная. Вот. Да, раз осталось, нигде не числится, бери. Но суть вот в чем. Что если мы находимся на уровне благой воли, то мы осуждаемся вот такими пророками. И Слово Божие допускает, что это будет по отношению к миру. Это будет по отношению тогда, когда стадо не имеет пастыря. В буквальном смысле слова, если стадо обладает пастырем, которого поставил Бог, то этого не будет. Бог сделает так, что учение будет идти через пастыря, и Дух Святой будет только действовать, утешать и наставлять. Как Он действовал в первой церкви, когда мы читаем, пришли Сила и Иуда. Это были мужи, которые были пророками, впоследствии они стали апостолами. Они пришли, написано, обильным словом преподали наставление, будучи пророками. То есть обильным словом они говорили на знакомом для них еврейском или арамейском языке, на котором разговаривали, или же греческом, я не знаю, на каком говорили тогда в Антиохии. Но я хочу сказать одно здесь. Согласно Слову Божие, когда люди переходят из благой воли в угодную, дозволяющую, они начинают судить себя согласно написанного слова. Если этого нет, значит, мы далеки от совершенства. Люди, которые все еще бегают по комнатам, чтобы узнать, что Господь скажет, куда делать и что делать, говорит о том, что они имеют богатый опыт, которым не могут пользоваться. Они имеют говорение на иных языках, которое совершенно не принесло им никакой пользы. Они расточают вместо того, чтобы собираться Христом. Человек, находящийся на уровне благой воли, младенец, который должен находиться под попечительством, но они говорят, я родился в христианстве. Какой они сами становятся попечителями. И вот здесь беда церкви. Но сейчас мы обратимся ближе к священникам. Был священник и был род первосвященников. Где могли становиться первосвященниками, то есть первый священник. Это уже совершенная воля. Но мы сейчас находимся на второй степени. И вот к ним говорится, только к ближнему, к родственнику своему и матери своей, и отцу своему, и сыну своему, дочери своей или сестре своей, девице, которая еще не замужем, они могли прикасаться. А прикосновение к народу, если кто-то умер из народа и их пригласили, они не имеют права идти на похорон. Потому что всякий, кто приходил на похороны, по закону Востока, он обязан при сочувствии был касаться одра, там, где лежит покойный, умерший человек, то по этому закону он проходил и касался. Этим самым он как бы говорил, что он соболезнует. Он прикасался к одру покойного и прикасался к плечу родственников. Там, где я жил, тоже так делали. Там тоже всегда, когда приходили, чтобы почтить и чтобы посоучаствовать, то обязательно тоже прикасались к покойнику, обязательно подходили, трогали его. Некоторые даже иногда били его, встань, что ты лежишь, это было манерой кричать. Иногда плакальщиц хороших нанимали, которые могли бы толпу занимать, когда она идет. Сидят, молчат, как только увидели, люди идут, начинают визжать, кричать, покойника требушить. Это вообще закон Востока был такой. И поэтому здесь говорится, что ты не можешь быть на этих похоронах, ты не можешь туда идти. Мы уже говорили, и я еще раз напомню, что такое, это свет из тени. Это не есть настоящая реальная сущность для нас. Мы можем ходить ко всем людям, и мы можем быть у всех покойников. И это не осквернит нас. Нас осквернит совершенно другое. Иисус свободно прикасался к одру и не осквернялся, и умерший вставал. Но здесь говорится о близких родственниках, к которым они могут прикасаться, если те умрут. Теперь, если мы перенесем это в наше время, то мы поймем, что Слово Божие называет живым человека, который воскрес для него, родился воскресением Иисуса Христа. Если вы рождены свыше, значит, вы живые. Остальные люди не существуют для него. Это пишется к детям Божиим. Они не то, что мертвы по преступлениям. Их вообще еще нет. Они еще не воскресали для него. Поэтому апостол Павел говорил, «Я не говорю вам не прикасаться к блудникам вообще, иначе нам надлежало бы выйти из мира, к блудникам, пьяницам и так далее». Но я говорю, кто, называясь братом, остается блудником, пьяницей, лихоимцем или так далее, к тем не прикасайтесь, гнушайтесь их одеждою и не ешьте вместе. То есть, значит, простой мирской человек, грешник, нечестивый, не может меня осквернить при прикосновении. Но христианин, который погрузился в этот грех, он оскверняет меня. Я его не освящаю в этот момент, но соприкосновение с ним оскверняет меня. Почему? Потому что, находясь в этом грехе, он умирает. И он становится трупом. Труп – это то, что было раньше тело, в котором был дух. Тело без духа мертво. Всякий раз, когда христиане намеренно грешат и не хотят оставлять грех, они становятся трупом, они умирают. И с ними нужно разрывать все контакты, потому что вы будете заражаться через них. Бывает, человек просто умер от болезни неинфекционной. А если он умер от инфекционной болезни, то инфекция остается на нем. Вы, прикасаясь к такому мертвецу, заражаетесь. Не просто нечистый, вы заражаетесь и будете сами умирать, и будете контактором, и будете других заражать. Вот почему Слово Божие говорит, будьте очень осторожны. Сегодня это совершенно, стерто в церкви. Сегодня церковь уже на это не обращает внимания. Но тем не менее, поэтому она и поражается. Кто же такие родственники, кто такие мать и отец этого священника, который поднялся в эту благоугодную волю, дозволяющую волю? Вы знаете, как только вы становитесь духовными, вы поднимаетесь. До тех пор, пока вы плотские, душевные, вы находитесь в доброй воле, в начальной воле Божией. И как только вы поднимаетесь в следующую волю из благой, в угодную волю Божию, то вы становитесь священниками Бога, вы становитесь духовными. У вас появляется чутье и знание, и вы начинаете различать Его голос, Божий голос от голосов иных. Вас в это время не смутят пророчествующие, которые пророчествуют и то, что в этом слове не написано. Они могут говорить, надо освящаться, смирись, и я сделаю то-то и то-то, или вот, но тем не менее вы различаете голос, а не то, что он говорит. Видите ли, по плодам их узнаете, это не потому, что они будут говорить. Плод – это характер их жизни, а не то, что они говорят. Они могут говорить вам слова из Писания. Но Слово Божие говорит, вы должны узнавать по плодам. Иногда разбирают слово «узнавать». По плодам это значит, если сбудется, тогда, значит, это Бог говорил. Если не сбудется, не Бог говорил. Очень многие вещи, которые говорит сатана, сбываются. Дух прорицания, он знает, что должно быть. Как правило, он обличает святых Божиих в грехах, которые Бог им простил. Никогда дух обольщения не будет обличать святых Божиих в грехах, которые Бог вам не простил. Никакой пророк вас не обличит в таком грехе. Но он будет обличать. Дух же прорицания совершенно не будет обличать. Он все будет выявлять. Он будет выявлять и то, что вам Бог простил, и то, что не простил. Есть разные сферы этой демонологии и действия духов обольщения. Поэтому вы должны быть осторожны. Если вы не чувствуете и не умеете различать дух, еще у вас нету на опыте. Вы знаете, духовное чадо Божие различает по внутреннему человеку. И обязательно вы поймаете потом его и на словах, что его обличение будет не на основании Слова Божьего. Оно будет смешано, призывая к смирению, в то же время оно будет вас запугивать, гонять куда-то и не покажет вам света. Когда Дух Святой приходит, Он приносит могущество имени Иисуса к святым Божиим. И когда Он приходит, и вы ранены грехом, и начинаете омываться по Слову Божьему в умывальнице и судить себя за этот грех, вы идете и говорите, прости меня, я был неправ, я была неправа, я оскорбила тебя. Вы каетесь в грехе, или же вы сделали другой грех, совершив лично против Бога, не против кого. Вы говорите, Боже, я оставляю этот грех, я каюсь в нем. Сатана придет и скажет вам, это слишком дешево. Ты думаешь, тебя Бог так и простил? Дух Святой придет и будет утешать вас и скажет, но продолжай надеяться на имя Иисуса. Ты читал, что там написано, если вы ходите во свете, подобно как Он во свете, то кровь Иисуса Христа очищает вас, вы имеете общение друг с другом. То есть Он принесет могущество имени Иисуса и укажет вам, что вы прощены, что вам ничего не нужно в процессе этого прощения зарабатывать, вымаливать и поститься. Как только вы начинаете поститься для того, чтобы Бог вас простил, вы не получите вашего прощения. Мы можем получить прощение только даром по благодати Его. Поститься нужно тогда, когда грех у порога. Вот тогда нужно поститься. Но человек обычно постится тогда, когда согрешит, это поздно. И тогда он пытается молитвами и постами приобрести благоволение Иеговы. И это оскорбление крови завета. Мы не признаем кровь и пытаемся собственной праведностью, постами или же какой-то праведной жизнью заработать себе оправдание. Слово Божие говорит, мы получаем оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Поэтому люди угодной воли прекрасно все понимают. Они различают голос от голосов иных. И когда обвинитель приходит в их мысли и говорит, это дешево, ты так не можешь заработать. Ты думаешь, все? Я говорю о грехе оставленном, а не о грехе прогрессирующем. Прогрессирующий грех не омывается кровью. Запомните. Грех, который вы не оставляете, или же я, не имеет значения, кто бы там ни был, он не омывается кровью. И милость не распространяется на такие грехи. Милость распространяется на оставленный грех. Несмотря на то, что вы грех оставили, но кто-то должен платить за него цену. Потому что нет ни одного зла, ни одного греха в мире, за который не нужно заплатить цену. И вот здесь только милость Божия приходит и говорит, хорошо, раз ты оставил грех, то я прощаю тебя и избавлю тебя от него. Святые сами должны оставлять грех, хотя он их и тянет. Они говорят, не могу. Но Слово Божие говорит, оставь. Если ты знаешь, что это твоя смерть, беги и кричи к Богу, Боже, помоги мне. Я оставила его, но помоги мне. И тогда Дух Святой придет и залечит ваши раны. Святые угодной воли. Здесь говорится, что у них может умереть отец и может умереть мать. Но тем не менее, здесь не говорится, что они не могут к ним прикасаться. Они могут к ним прикасаться. Кто такая наша мать? Вы знаете, мать – это Вышний Иерусалим, которая матерь всем нам. Я говорю не о рабах, я говорю о свободных, которых родила Сара. Есть очень много христиан, которых родила Агарь. Они рабы, и они никогда не выйдут из рабства. Они рождены рабами. Вы скажете, разве повинны они тем, что они родились рабами? Но тем и не менее Бог и для рабов предназначил благословение. И рабы у него не будут находиться в таком положении. Почему они родились рабами? Это не вина Божия. Это вина их самих. Вы знаете, некоторые думают, что это Бог судьбу предназначил ему свободного человека, а другому раба. Бог не предназначал такой судьбы. Бог предназначил всем свободу. Но люди сами принимают рабство и предпочитают рабство свободе. Они сами начинают проповедовать закон. Закон – это рабство. И закон ничего, написано, не довел до совершенства. И поэтому вводится лучшая надежда, посредством которой мы можем приближаться к Богу. Существует закон совершенный, закон свободы, закон благодати. Но закон благодати – это значит, когда человек оставляет грех, только тогда благодать начинает работать. Благодать не работает, пока грех не оставлен. Если бы благодать работала на неоставленные грехи, то, как сегодня говорят некоторые заблужденные умом теологи, весь мир спасется, потому что Бог есть любовь. И все демоны спасутся, потому что Бог есть любовь. И Бог просто не может погубить своего лучшего херувима, как будто он у него был один. Слово Божие говорит, что таких осеняющих херувима у Бога много. Не думайте, что он единственный херувим. У Бога целая плеяда, целая группа архангелов, херувимов, которые осеняют его святилище. Хорошо, херувим пал, но два херувима над крышкой ковчега осеняли его, охраняли его, охраняли, чтобы никто не умер, подойдя к нему. Они смотрели на закрытую крышку ковчега. Они не могли посмотреть вовнутрь. Нам дано будет право посмотреть открытым лицом вовнутрь. Они желают туда проникнуть. Они желают разделить нашу судьбу, херувимы. Пал только один херувим, но осталась еще целая группа верных Богу херувимов, которые не пали и которые не пошли вслед этого бунтовщика. Он первый нарушил закон, заповедь, и он первый согрешил, и он есть первый человека-убийца. Потому что он первый поднял руку свою и убил Еву, и убил Адама. Он был первым. Потом уже за ним последовал Каин, его образ. Но Каин не сразу стал им, Каин сам избрал. Каин не родился убийцей, Каин родился свободным от греха человеком. Если бы он был убийцей, Бог не приходил бы и не говорил грех у порога. Видите, значит, грех не был в нем. Господствуй над ним, он влечет тебя к себе. Бог пытался остановить Каина, но Каин сам избрал себе такую долю. Люди сами себе избирают рабскую долю. Они сами идут к закону или идут к теологии преданий, традиций. И начинают ее отстаивать, так что никто им не виноват. Слово Божие проповедуется, и Дух Святой доносит периодически. Есть люди, которые даже не хотят слушать о свободе. Они затыкают свое ухо. Они приходят и говорят, люблю своего господина, и никуда не уйду. И тогда его господин шилом прокалывает ему ухо. И он уже никогда не услышит весть свободы. Вы говорите ему, сколько хотите о свободе, ухо проколото у него. Он не слышит. Он говорит, люблю господина моего, люблю мою деноминацию, люблю мою вот эту церковь. Он только вот на этой церкви все видит и больше не видит других церквей. Вы знаете, что сегодня проповедуется в бывшем Советском Союзе и среди славянского населения, что самые лучшие христиане – это они, и что христиане Европы – это жалкое наследие какое-то, но они вообще не христиане. И поэтому нам нужно быть от них отделенными и с ними никогда не соединяться. Поэтому все кемпы, все их фестивали так называемые служат одной единственной цели, чтобы держаться друг около друга и ни в коем случае не соединиться с американцами, с японцами, с вьетнамцами, с корейцами или еще с кем угодно. Только они. Вот это и есть заблуждение, когда они считают, только они, у них ухо уже проколото, у них есть традиция, они видят, что люди не так одеваются, не так молятся. Они не привыкли стоя молиться. Они считают, что молиться можно только на коленях. Я могу стоять на коленях и поклоняться в духе. Я могу стоя стоять и поклоняться в духе. И человек, стоя на коленях, а молитва ему может быть мерзостью, и Бог может не слышать его. Слово Божие говорит, молитва грешника мерзость, Бог ее не слушает. То есть совсем по-другому Бог смотрит на молитву. Он говорит, вы должны постоянно молиться. Постоянно невозможно стоять на коленях. Значит, постоянная молитва, здесь говорится о контакте с Богом. Поэтому святые Божии, если они вошли в совершенную волю, или же даже в угодную волю, как говорится здесь, вторая степень ответственности, они ответственны пред Богом. И мать – это церковь, которая родила их, которой они непосредственно родились. Он может, несмотря на то, что эта церковь уже умерла, он может прикасаться, приходя к ней. Вы скажете, как прикасаться? Прикосновение это не значит в буквальном смысле слова, но когда вы приходите в церковь, вы не имеете права жить по вашим правилам. Раз вы пришли в эту церковь и находитесь на этом служении, вы не можете действовать против. Вы должны следовать уставу данной церкви, раз вы вошли в нее. И когда вы делаете этот устав, вы прикасаетесь к этому одру. И вы туда пришли с целью соболезнования. Ваше сердце там, это ваша мать, это ваша колыбель, которая воспитала вас. А теперь она умерла. Есть матерья, которые умирают. Есть церкви сегодня, которые умирают за счет того, что приняли ложную теологию. Бог ждал, ждал и, наконец, оставил их, ушел. Они думали, мы живые, Бог нас не оставляет, и поэтому все наше служение правильно. Мы должны постоянно проверять себя по Писанию, правильно ли мы служим Богу. Я вспоминаю одного израильского царя, вдруг внезапно он нашел книгу закона. И когда стал читать, он увидел, что у них в царстве многое было неправильно. Он испугался, он пришел в ужас. Он приказал немедленно освящаться, он созвал всех священников. Он приказал по закону Божию освятить храм. Он начал проводить освятительную работу. И я верю, что сегодня многие пастора, которые обратятся к Слову Божьему и оставят ложных пророков, так называемых, и обратятся к Слову Божьему, они вдруг увидят то, чего никогда не было говорено им. Эта книга заброшена, хотя она у них лежит в разных переводах. У них целая полка, все книги всех теологов и Библия в разных переводах. И однако они не знают. И однажды Дух Святой откроет им, и каждому, не только пастору, каждому человеку. Однажды Он открывает, дает возможность. Но они сами выбирают себе, поэтому Бог не виновен, что они родились рабами. Они сами сделали свое рождение рабским. Но есть люди, которые сразу хватаются за свободу. Они ее не совсем правильно понимают. Они неправильно действуют. Как я часто говорю, вы можете увидеть маленькую девочку, она уже хочет быть совершенной, она одевает мамины туфли, она одевает ее платье, и она мнит, что она уже совершенная, она уже мама. Ребенок одевает сапоги отца, шляпу, который провалился, идет, и где-то внутри, он просто внутри наслаждается. Он взрослый. Он хочет быть таким, как его отец. Часто вот эти младенцы рожденные, они смотрят на эти совершенные формы и берут эти совершенные формы и пытаются их проводить в жизнь. У них не получается, с них смеются. Часто мне говорят, вот это совершенство, это ваши члены. Я говорю, это члены Иисуса Христа, это члены тела Христова. Это не мои члены. Я сам являюсь членом тела Христова. Я сам клетка. И поэтому вам не стоит смеяться друг с друга. Вы дети Божии, и они дети Божии. Прекратите насмехаться. Прекратите говорить вот это. Это есть во всех церквах, и это будет до скончания века. Будут нищие, будут больные, будут прокаженные. Только правильно надо относиться к этим группировкам людей, которые попали под проказу, или которые больные, или которые дети. Мы не можем наказывать ребенка за какое-то преступление, так как наказываем взрослого человека. Иногда говорят, почему вы к этому человеку вот так отнеслись, а к тому вот так. Вы несправедливы, вы лицемерите, вы лицеприятствуете. Они не могут знать, лицеприятствуете вы или нет, только Бог может судить пастора. Лицеприятствует он или нет. Одного я могу продлить и не наказывать, и держать его дольше, другого я раньше накажу. То есть мы тоже так действуем. Маленький ребенок, сделавший одно и то же преступление, и большой, и вы будете наказание к нему совершенно другие иметь. И наша юриспруденция точно так же поступает. Если ребенок совершает преступление, то до совершеннолетия ему преступление смертной казни не приносится. Как только он совершеннолетний, совершил преступление, то только тогда смертная казнь может быть вынесена ему. Так и здесь, это умершая церковь. Мы имеем дело с умершей церковью. Мы имеем дело здесь, говорится, об отце и к отцу своему. Отцом нашим является Бог непосредственно, но иногда этот Бог, сам Бог не умирает, но я имею в виду, это теология, эти доктрины, на которые мы полагались, которая для нас была мощной и сильной. И вдруг вы видите, что она умерла, она больше не работает. Вы не можете прикасаться больше к ней. В совершенной воле, мы будем читать ниже, но здесь вы можете прикоснуться. Еще раз, попробуйте. У вас ничего не получится. Иногда люди подходят мне, я так не понимаю. Я говорю, хорошо. Ты так не понимаешь, вот так, как ты понимаешь, возьми то, что ты понимаешь, и сохрани себя в чистоте. Я говорю о людях, которые находятся в жутких грехах и начинают спорить, что они вот так вот не понимают. Я говорю, хорошо, если вы правильно понимаете, почему ваша теология не сохранила вас от падения? Она у них правильная, но она их не могла сохранить. Почему? Значит, она умерла для них. Но они пытаются взяться за нее, но она уже умерла, она не будет для них работать. Далее говорится к сыну своему, к дочери своей, к брату своему, то есть к сестре, которая не вышла замуж, вы можете прикасаться. Это все обетование Божие, и это все мы сами. С одной стороны, это люди, с другой стороны, если мы перейдем на более глубокое значение, которое полезно для нас, это мы сами. Мы сами являемся жертвой, и у нас есть очень много сил и областей, задействованных Богом, или же плотью, или же дьяволом. Если бы у святых все их естество было захвачено Духом Святым, огонь Божий бы просто разливался по земле. Это говорит, что часть их естества захвачена дьяволом, а часть душою, часть Богом, принадлежит Богу. И Бог воюет из духа, из рожденного нового духа человека за все естество человека, а сатана воюет из души. Он оккупировал душу, Дух Святой оккупировал дух. И теперь воюет, кому человек себя представит. И человек попеременно себя представляет то Духу Святому, то плоти своей, в которой находится дьявол. Поэтому часть его постоянно задействована, умирает. Он зачастую берет духовные вещи и начинает их понимать по плоти, приводить их по плоти. Умирают для него эти духовные вещи, не работают, потому что духовные вещи взаимосвязаны между собою. Они связаны по уставу. Есть первое и есть следующее за первым, и есть третье. И если вы поменяли что-то местами, оно не будет работать. Плоть всегда меняет. Она всегда на главное смотрит, как она недооценивает вещей Божьих. Самое высокое в мудрости человеческой – ничто. Самое высокое у Бога. Они смотрят и смеются с этого. И поэтому они это ставят малозначащим. Для Бога самое высокое – это Его Слово. Он возвысил Слово Свое выше всякого имени Своего. Однако многие святые ставят духовные проявления, не Дух Святой, духовные проявления ставят на первое место, потому что это для них более значит. Лишь бы Дух говорил. Я уже во много раз говорил, иногда приходится беседовать с людьми и указывать на Слово. Они приходят в негодование, они не выдерживаются и кричат. Но пусть даже сатана, мне один брат говорит, говорит, но лишь бы говорилось. То есть он не может без того, чтобы не говорилось. И бедный человек со своей семьей до сих пор мучается, страдает. Он по пророчествам ездит из одного города в другой, попадая из огня, как говорит русская пословица, в полыме, в пламя. То есть из одного огня идет в другой огонь, потому что как Дух скажет? Вот куда меня Дух поведет? Он не знает, что Дух Святой ведет нас по Писанию. И поэтому это наши сферы, это наши силы. Под сыном, под мужским полом всегда сильные сферы, под женским полом всегда более слабые сферы нашего служения пред Ним, которые умирают. Мы видим, что многие вещи, которые мы служили Богу, или же многие наши чаяния умерли, многие наши надежды разрушились в прах. Мы хотели служить Богу чем-то и как-то, и вдруг мы увидели, что все это разрушилось, мы больше не можем служить. Теперь, говорит, если вы прикоснетесь, а мы прикасаемся, мы пытаемся снова служить этими умершими формами, мы пытаемся воскресить их, но ничего не получается. И мы прикасаемся, это близкое, наше. Оно говорит, если вы прикоснетесь к этому, далее мы будем читать, что вы будете нечисты только до вечера. Теперь Слово Божие говорит ниже, будем читать, 9 стих, 10 стих. Но прежде я хочу сказать о 9 стихе немного. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно жечь ее.
если дочь священника бесчестит себя благодеянием. Я уже говорил, что под дочерью это духовное проявление. Слово Божие всегда будет стоять выше духовных проявлений, оно будет идти под мужским полом. Духовные проявления будут идти под женским полом. То есть они здесь говорятся как дочь. Если она бесчестит себя блудодеянием. Иногда эти духовные проявления толкают нас против Бога. Дух начинает им говорить, в собрание не ходить. Я знал таких братьев и сестер, которые по пророчеству ходили в собрание. Они идут в лес грибы собирать. То есть они начинают блудодействовать по отношению к Богу. Или же Дух посылает их, иди в синагогу, или иди к адвентистам, когда они баптисты, или же пятидесятники. Дух начинает их посылать, они говорят, меня Бог посылает вот туда, для того, чтобы засвидетельствовать. Или же нам Бог повелевает молиться вот за того-то. Или Бог делает вот то-то. Я имею в виду никогда вот по внутреннему чаянию, желанию Дух Святой побуждает вас о ком-то молиться, а когда пророчески говорится. Я как-то уже говорил, что в одном месте молодежь молилась, и пророчески было сказано, чтобы они молились Залу Пугачеву. Я их спросил, а почему не за Муслима Магомаева? Почему Залу Пугачеву? Почему Дух Святой Аллу Пугачеву вот отдельно? Она до сих пор не спасена. И часто ходят такие басни. Вы знаете, Гагарин покаялся перед смертью. Вы знаете, Алла Пугачева уже христианка. Вы знаете, Высоцкий покаялся. То есть, почему вы так хватаете этих идолов, и вот лишь бы они покаялись? Запомните, для Бога каждая человеческая личность не ниже Аллы Пугачевой и Муслима Магомаева. Это самые развратные люди века. Развращенных не сыщите. Самые развратные. Конечно, не могут покаяться, но это заблуждение, это есть блудодеяние. И написано, огнем сожги ее. То есть, предай ее суду. То есть такие проявления должны в корне пресекаться в Церкви Божией. В корне пресекаться. Когда идет пророческое какое-то извещение, будем молиться. Слово Божие говорит, молитесь о начальствующих в народе своем. Молитесь о царях. Один из братьев на братском говорит, не буду молиться за Брежнева. За всех буду, но за Брежнева не буду. Ну что ж, он нарушает Слово Божие. Во-первых, ему надо было прочитать просто из Слова Божия. Так говорит Господь. Но ему читали не из Слова Божьего, ему читали, братья прислали депешу. Две недели будем молиться, первую неделю будем молиться за то, вот этот день будем за начальствующих, этот за единство. И он сказал, что он согласен со всеми аспектами, кроме с одним, за Брежнева он не будет молиться. А Слово Божие говорит, за всех молитесь, Бог любит всех. И когда вы молитесь за всех, Дух Святой может побудить вас иногда за какую-то личность, но это не будет пророческое извещение. Если он вас побудил, то и молитесь спокойно, но не приобщайте еще кого-то. И пусть это будет тайно, и вы молитесь тайно, чтобы Отец вас видящий тайно воздал вам явно. Иногда молодые люди начинают молиться друг о друге, считая, что это Бог их побуждает молиться о чем-то. Влюбился в по уши в какую-то девушку и начинает за нее молиться, думая, что это Бог побуждает его о ней молиться. А Бог совершенно и не побуждал. Молись о всех. Буквально, мы должны быть очень осторожны и исследовать Слово Божие в этом вопросе. Поэтому такая дочь, такое проявление, которое блудодействует, то есть оно стало блудодействовать, пошло уже на сторону, не по Писанию. Блудодействие – это значит не по закону. Законное, духовное проявление всегда будет идти рядом с этим словом. Если же оно изменяет этому слову, говорит не в порядке этого слова, не принимайте, сожгите это духовное проявление и прекратите слушаться его. Больше не слушайтесь, потому что это опорочено духовное проявление. 10 стих. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазания, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И ни к какому умершему не должен он приступать. Даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить, и бесчестить святилище Бога своего. Ибо освящение елеем помазания Бога его на нем. Я Господь. Я потом немного дальше буду читать. Здесь говорится о совершенной воле Божией. Хотя здесь указывается на личность Иисуса Христа. Он настоящий первосвященник. Но мы соединены с ним. Будут люди, будет категория святых Божьих, которые будут соединены с Иисусом и будут нести помазание. Это власть, это сила, это особое полномочие. И в это время вы не можете делать то, что могли делать другие люди. Вот те духовные люди, которые могли приступать к своему отцу и к матери, к сестре и к брату, а вы не можете приступать. И всякий раз, когда приступают к мертвому, есть еще одна деталь – обнажают головы свои. То есть по закону Ветхого Завета, по закону Моисея, мужчины должны были носить покрывало на своих головах, не женщины, мужчины. Священник вообще никогда не должен снимать этого покрывала. Женщины не носили покрывал по закону, они носили их как головной убор или же как украшение. Магометане и мусульмане, люди Востока, носят это по тщательному предписанию Корана. Они носят буквально покрывало. Но Слово Божие говорит, что только мужчины носили его в Ветхом Завете, и это считалось символом славы и благолепия. Символом славы и благолепия, плода в духе, является плод духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера. Это наше покрывало, это наш плод. Когда вы прикасаетесь к умершему, вы теряете свою славу и честь. Вы снимаете ваше покрывало, потому что само покрывало не допустит. Это любовь к Богу, это не любовь к отцу и к матери. Любовь к Богу выше. И вы не можете изменить любви Божией, снять эту славу и благолепие пред Богом и прикоснуться к отцу или к матери. Здесь говорится о совершенной воле Божией, что человек настолько проник в глубины Божьей, настолько полюбил его, что святыня Господу, у него кидар, у него покрывало на голове. И это покрывало он не имеет права снимать. Написано, если он это делает, он бесчестит имя Бога своего. Я Господь, у него елей помазания, у него особая власть от Бога. Бог отделил его крещением огня, отделил его от этих духовных людей. Он живет среди них, он вращается с ними, но он отделенный. Он не принадлежит к ним. Таким был Илья. Он был одиноким человеком, он был отделен от плеяды пророков, других пророков. Он был отделен от 7000 людей, которые не преклонили колено пред Валом, и уста всех их не лобзали его. Он был отделенным, он думал, он один. Эта отделенность была в буквальном смысле слова. Он не знал, что они существуют. Но мы будем знать, что существуют другие, но в духе мы будем отделены. Мы будем общаться друг с другом, но то, что будет, можно ему, нельзя мне. Здесь говорится, что это покрывало является плодом духа. От чего прославится Отец наш Небесный? Отец Небесный никогда не прославляется, когда каются грешники. Потому что покаяние зависит от Духа Святого. Ангелы на небесах радуются кающемуся грешнику, одному, лучше, нежели 99 праведникам. Но Бог не прославляется в этот момент, когда грешники каются, потому что это Он делает. Это Его работа. Мы не можем привлечь ни одной души. Мы можем говорить сколько угодно, но если Дух Святой не коснется сердца человека, человек не придет к Богу. И когда он приходит, это милость Божия, это Дух Святой. Это не принадлежит ни одному миссионеру, ни одному работнику. Это принадлежит Богу слава и честь. И как только миссионер какой-либо пытается взять эту славу, через меня столько-то пришло, или Бог сделал такое-то дело, он посягает на постель отца своего. Это Божия слава. Это делает Бог, я не могу, но есть слава моя. Потому что священник этот является прообразом в то же время невесты, жены Агнца, а она является славою мужа. И поэтому все мы без исключения, мужчины и женщины, являемся славою Иисуса Христа. И какое же покрывало славы и благолепия должно быть на нас, на мужчинах и на женщинах? Галатам написано, во Христе Иисусе уже нет ни мужского пола, ни женского. Это не только там в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но здесь, в духе служения духа, нет ни мужского пола, ни женского, и поэтому покрывало должно быть на женщине. Хотя Павел написал учение о благоприличии, это не было заповедь, это учение о благоприличии, о прическе, но он туда внес глубину принципа духовного. И он показал, что эта жена должна, но во Христе Иисусе и мужчина, и женщина являются его невестой. Если они вошли в полную меру возраста Христова. Если же они не вошли, то они еще не невесты, они только идут к этому. И поэтому плод Духа, тем прославится Отец мой Небесный, когда вы принесете много плода. И плод этот, плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, воздержание, вера. 5 глава Матфея, 22 стих. Когда это покрывало есть на нас, Слово Божие говорит, не снимайте его. Люди совершенной воли никогда не лишаются своего покрывала. Делайте что угодно, но я этого делать не буду. В наше собрание попал один человек. У нас тогда еще мывали ноги перед хлебопреломлением. В их собрании ноги не мыли. И он вместе с нами стал омывать ноги. И один брат мне говорит, вот видишь, уже большая часть церкви ног не омывала. То есть пастор не настаивал, и кто хотел, омывал, кто не хотел, не омывал перед хлебопреломлением. Он говорит, видишь, у них ног не омывают, у них такое учение. А вот он с нами омыл ноги. Вот и мы должны быть такими же. Я сказал, ты можешь быть таким, я не могу. То есть я понимал, что я не могу себя доводить до осквернения. Я знаю, что омовение ног при хлеба, при ломлении, есть умерший труп. Нельзя этого делать. Это извращение заповеди Господней. Потому что нигде в Писании нету этого. Это люди взяли и сделали омовение при хлебопреломлении. Существует обыкновенное омовение ног, но оно не было сделано Христом при хлебопреломлении. Я всякий раз, когда совершается хлебопреломление, говорю только потому, что в нашей среде присутствуют всякие люди, и мне нужно говорить, напоминать об этом. Существует 4 места Священного Писания о хлебопреломлении без омовения ног. И существует одно место об омовении ног без хлебопреломления. Без вечери. Там есть хлебопреломление, но это не тайная вечеря. Слово Божие говорит, только при 2 или 3 свидетелях будет твердо всякое слово. И апостол Павел, когда преподавал свое учение Коринфской церкви, что Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, он не сказал, он снял с себя верхнюю одежду, он сказал, он взял хлеб и преломил. Иоанн же напишет свое Евангелие тогда, когда от Павла косточек не останется. Когда Павел уже был казнен в римской тюрьме, и потом, где-то 20 с лишним лет спустя, Иоанн берется за перо и начинает писать Евангелие Иоанна. Так что тогдашний христианский мир ничего не знал об этом омовении ног. Они только знали от Павла, было распространено по церквям послание, я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, которую предан был, взял хлеб, а не снял себе верхнюю одежду. Также они читали Матфея, они читали Марка, они читали Луку, и Марк, Лука и Матфей, все 3 евангелиста говорят о хлебопреломлении без омовения ног. И тогда мне один брат говорит, надо вырвать, другой тоже говорит, их надо вырвать, потому что они противоречат. Я говорю, кому противоречат? Иоанну. Я говорю, нет, они Иоанну не противоречат, это тебе не противоречат. А Иоанн им не противоречит. Другой мне вообще сказал, все послания Павла Иоанна уничтожат. Вообще всех апостолов. Он сам пойдет за Христом. Есть много людей, которые ходят за Духом. Это люди, которые ходят за Духом, не зная каким, называя Его святым. Но я говорю здесь о покрывале. Это покрывало никогда не должно сниматься. Силы Божьи, проявляющиеся в чудесах и знамениях. Это не есть наша слава. Вы говорите, Бог прославляется, да, имя Божие прославляется. Но тут же те люди, которые прославляли имя Божие за это чудо, завтра его будут распинать. Но когда вы будете иметь плод, написано, Отец Небесный прославляется только от единственного, что мы ему приносим. Чудеса и знамения делает Бог. Он может использовать человека, но плод приносим мы. Поэтому тем прославится Отец Свой Небесный, когда вы принесете множество плода. И Он очищает ту ветвь, Он очищает нас. И здесь происходит умерщвление. Не снимай кидара своего. Он обрезает нас, чтобы мы не снимали кидара, чтобы слава Божия оставалась на нас, благолепие святыни. Теперь говорит, вы также не должны стричь края бороды своей. Борода – это была честь Востока. Это была честь. Как женская коса была честью, острить женскую косу в древнем мире – это означало лишить ее чести. И я, исследуя историю, находил, что женщины никогда, бывало, не заканчивали жизнь самоубийством, если они были изнасилованы. Они еще считали, что если коса осталась, то честь сохранена. Но если ей отрезали косу, то она могла залезть на дом и броситься или броситься в прорубь и убиться. Так поступали славянские женщины. Для них самое страшное было это отрезать косу. Это была женская честь. Мужская честь – это была борода. Обрезать края бороды – это значит лишить чести. Но люди, которые не служили Богу, они служили своему Богу, сатане. И когда они служили сатане и поклонялись своим идолам, то они снимали свои покрывала, делали надрезы на телах, обрезали края бороды. И также это делали во время, когда человек умирал. То есть они считали, что это сильное горе, и они в этом сильном горе даже чести себя лишали сами. Они подрезали края бороды, делали надрезы на теле, снимали покрывало, раздирали волосы и кричали над мертвыми. Слово Божие говорит, не плачь, не кричи, не снимай покрывало и не лишай себя чести. Оставайся свободным. Эта борода дана тебе для елея. Слово Божие говорит, что это как елей. То есть для того, чтобы принимать обличение праведника. Пусть обличает меня праведник, это как елей, стекающий на бороду и бороду Ааронову. Символ власти, символ силы Божией. Теперь далее, говорит, в жену он должен брать девицу. Вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего он должен брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий вас». То есть, если он берет какую-то другую жену не по Писанию, то он порочит семя свое. Он не должен этого делать. Он должен брать только, написано в народе, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он мог взять девицу. Это было в буквальном смысле слова. Сегодня осталось буквальным только одно. Из народа своего должен он брать. Он должен жениться на христианке, которая родилась свыше. Не которая называет себя пресвитерианкой или баптисткой, или еще кем-то, пятидесятницей. Я встречал пятидесятников, нерожденных свыше. Баптистов, нерожденных свыше. Я встречал католиков, рожденных свыше. Православных, рожденных свыше. И встречал и здесь нерожденных. Конечно, больше в протестантских деноминациях, как правило, рожденных свыше, но сейчас, к концу этого века, настолько все извратилось, что теперь люди принимают Бога только умом, разумом. Сердце их не возродилось. Возрожденное сердце человека изменяет взгляд его. Его взгляд меняется, он начинает правильно судить о вещах. До этого он со всего соблазняется. Это говорит о том, что он еще не родился свыше. Обратите внимание, люди, которые приходят к Богу, как будто бы покаялись, и тут же видят все погрешности, о которых мы говорим и о которых мы не говорим. Это говорит о том, что они не родились свыше. Люди, родившиеся свыше, даже слыша о погрешностях, не видят их. Для них все святые, все хорошие. Все так интересно, все так хорошо. Они не замечают колкости, они не замечают грубости, неотшлифованности, а те буквально все своим интеллектом замечают, различают, все видят. Это говорит о том, что они не рождены свыше, они пришли пока умственно к Богу, и нельзя сказать, что они далеко, они близко к рождению. У них происходит внутриутробное развитие, и если они поймут правильно идею рождения свыше, они родятся. Чтобы родиться свыше, там написано, нужно поверовать Богу, что Он тебя может спасти и спасает, принять верою. И первое, нужно признать себя абсолютным грешником и признать, что ты сам себя не спасешь. И только Он может и прийти к Нему, и принять от Него это прощение, и признать Его господином своей жизни. Это называется рождением свыше. Теперь, в буквальном смысле слова, Бог поступил к церкви и поступает. Он лично сам берет отверженную мужем, берет опороченную, берет блудницу и делает ее девою. Она становится девой в его очах. Но она не была девой практически. Раф была блудницей, стала женою князя Наасона. Моавитянка Руф была, муж у нее умер, и она была моавитянка. Она становится тоже в родословную Иисуса Христа. То есть мы будем находить такие места Писания. Бог обращается к народу израильскому, как жену отверженную. Бог призывает тебя, возвратись. Он говорит, Бог, по закону, жена не может возвратиться к мужу своему, если он ее отверг. Но он говорит, а я говорю тебе, возвратись. Если он взял уже обручальное кольцо, он спрашивает, где обручальное кольцо твоей матери, которым я обручил тебя? Возвратись ко мне. В притче о блудном сыне он говорит о том, что он восстанавливает все. Здесь говорится о восстановлении. Нам кажется, что он не должен этого делать, но здесь говорится о восстановлении, что Бог восстанавливает, она будет девицей, потому что никто из нас не был девственником в духе. Когда мы пришли к Богу, мы были мертвы для Него, мы были грешниками, мы были отверженными по природе чадами гнева. И Он привлек нас и сделал нас девой, родил нас свыше, от старой природы ничего не осталось. Теперь даже когда мы согрешаем вновь и вновь, то мы еще не отвержены, потому что мы не грешим на уровне нашего духа. Все наши грехи на уровне нашего ветхого Адама и на уровне плоти. Поэтому у нас всегда есть возможность обратиться к Нему и войти в полную меру возраста Христова и быть мужем совершенным. Всегда. Это не значит, как некоторые говорят, «О, я грешу на уровне своего ветхого человека, это к духу не относится». Это относится к духу и может убить дух, если ты будешь так относиться к греху. Но Иоанн пишет, «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто и согрешил, мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши». Это значит, если мы согрешим, и если мы каемся по-настоящему, оставляем грех и идем к нему, то он прощает, и это не будет вменено нам как измена. Потому что, когда Бог прощает грех, Он стирает не только грех, память о грехе. Он не говорит тебе, ты мне когда-то изменила. Он никогда тебе не напомнит, у Него нет памяти. Кровь Иисуса Христа могла стереть даже память греха. Читаем дальше. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона, священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу, недостаток на нем. Поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их». И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем, и сынам Израилевым. Здесь мы говорим о лишении священнодействия. Люди, которые были в совершенной воле и упали, никогда не будут восстановлены. Я еще скажу, люди, которые дошли до совершенной воли и не сделали греха к смерти в этой совершенной воле, но у них на теле появился какой-то недостаток, то есть в их священнодействующем облике, когда они священнодействовали, то они не могут больше священнодействовать. Бог лишает их священнодействия, однако не запрещает им есть хлеб святой, который принадлежит к святыне. Как это происходит? Вы обратили внимание, что очень многие помазанники Божии лишились благодати. Они остались в каком-то почете, где-то что-то они имеют. Многие из них имеют эту часть от церкви. Они продолжают как-то питаться от святынь, которые приносит церковь. Но они сами уже не могут священнодействовать и приносить, и представлять этих людей Богу. Бог больше не слушает их. Если раньше по их молитве Бог что-то творил, Он прекратил творить, Он больше не творит. Они уже не могут учить, у них ушло учительство. Они пытаются что-то говорить, что-то делать, но авторитета духовного нет. На их теле появился недостаток. Если появилась слепота какая-то, если появилась глухота, если он стал глух к Богу. Есть, конечно, причины, о которых я сейчас не буду говорить. Почему это так случилось? Но из совершенной воли, если вы выпадаете в волю угодную, вы никогда уже не подниметесь туда. Теперь некоторые сидящие здесь скажут, совершенной ли я воле? Может быть, я уже из совершенной воли упал. Когда вы выпадаете из угодной воли в благую, вы можете снова подняться в угодную и далее. Но с совершенной никогда. Потому что совершенная воля имеет назначение приступать непосредственно к Богу и представлять кого-то, не себя, а кого-то Богу. Молиться не только за себя, но еще и за других. И не просто молиться, как мы молимся. Так молились все израильтяне. Но здесь говорится о другой молитве, представлять Богу, как священники представляли, которые могли снимать грех. Никто из нас не может снимать грех. Слово Божие говорит, мы можем молиться друг за друга, но молитва друг за друга не снимает грех. Но пастор церкви может снимать грех по Слову Божию. Слово Божие говорит, что оно ключи дало церкви. Кому простите, тому простятся грехи. На ком оставите, на том останутся. Грехи может прощать только Бог, сказали Иисусу. Иисус сказал, что Бог дал ему право прощать грехи. Почему иудеи возмущались на него? Не имеешь права прощать грехи. Бог только может прощать. Иисус говорил, что он может прощать. Сегодня возмущаются многие пастора, говоря, пастор не имеет права прощать грехи, грехи может прощать Бог. Но они забывают одно, что они-то прощают их. Они отлучают человека и потом по пророчеству принимают его. А есть, которые не по пророчеству, но принимают. Раз вы принимаете, значит вы прощаете. Точно так, то есть хотя они и перечат, они сами себе перечат, сами идут против себя, разрушают то, что строили. Бог Петру сказал, даю тебе ключи царства. Что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, будет разрешено на небесах. Поэтому церковь взяла это в свои руки и спекулятивно это использовала. Когда она это проповедовала, и когда люди поняли, что священник может отпускать грехи, они поняли, они просто тянулись к священнику, как к Богу, чтобы он простил им грехи. Священники вели неправильную проповедь, и люди пошли к нему просить о помиловании. Правильно, когда священник ведет проповедь, он говорит о Христе, и люди должны приходить к Богу, но прощать будет священник. Потому что священник в это время соединен с Богом, и Бог через священника скажет свою волю, заключить этого человека, повременить или уже можно его принять. Бог через священника объявит свою волю, но человек должен идти к Богу, а не к священнику. Он должен просто исповедовать, а священник уже будет священник-посредник. Он соединен с Богом, но все-таки священник не является тем лицом, который отпускает грех. Это относительное отпущение греха. Он отпускает, потому что видит, согласно Слову Божие и откровение, которое имеет в себе, что Бог прощает этого человека согласно своего слова, потому что этот человек по уставу кается. А если человек не по уставу кается, сколько сегодня священников убивают святых Божьих, которые каются? Как Симеон и Левий. Сколько священников убили идущих в Сихем, подстерегали, убивали, как Каин убил Авеля. Они убивают людей, которые вот-вот теплится, он идет с покаянием, и они его убивают. Слово Божие говорит, если называясь братом остается блудником, пьяницей или так далее, каким там, вот только тогда можно его отлучать. Если называется, но если он борется, мучается, хочет оставить, помогите ему, и когда он оставил и кается, не убивайте его. Потому что покаяние – это обрезание, он вступает в завет с Богом и становится чистым для Бога. Поэтому священники продавали индульгенции. Католический Рим в лице своих вождей продавал индульгенции, люди стремились купить их. Поэтому кто был богат, тот мог грешить сколько угодно. Они заводили себе гаремы, и у них была индульгенция. И они верили в то, что в потустороннем мире они не будут в аду. Они верили, что есть ад, и есть рай, и есть вечное возмездие. Но они также поверили в эту пресловутую доктрину, неправильную доктрину, что священник может отпускать грех. Он может, но постольку-поскольку, согласно Слову Божие, если, называясь братом, остается, он не может отпускать ему греха. А они отпускали. И поэтому священники ввели народ в грех. Если бы священники сказали, нет, друг, я не могу тебе дать индульгенции. Вообще, зачем нужна индульгенция? Индульгенции появились там, когда священники недовольствовались приношением людей, когда люди не приносили больше десятины свои. Тогда они стали у них вымогать другим путем, вот таким путем, мы вам грехи простим, мы вам сделаем то-то, мы вам сделаем другое, чтобы люди платили. Сегодня в Японии для того, чтобы за человека мертвого помолиться и сделать, а там нужно молиться несколько раз по их вероисповеданию, через год, через 5, через 10 лет, нужно большие суммы заплатить. И человек собирал для себя всю жизнь, потом передавал это старшему сыну, или кому он доверяет эти деньги, чтобы когда он умрет, за него молились через год, через 5 и через 10 лет. И сумма настолько громадная, что выходит до 120 тысяч долларов за каждого человека. Поэтому самые богатые люди – это священники Японии. За каждого умершего они в течение его жизни – в течение 10 лет после того, когда он умрет, он получит свои 120 тысяч долларов. Это точная информация, о которой я вам говорю. И поэтому они просто в ужасе, когда умирает кто-то у них. Они представляют, сколько надо денег платить. И поэтому каждый человек собирает, собирает и собирает эти деньги и копит, чтобы когда он умрет, чтобы это не легло на плечи его сына, его рода. Если они это не сделают и не заплатят, то весь этот род подвергался осмеянию. Его будут пренебрегать, этот род будет в пренебрежении, что они за своего покойника не наняли мессу специально, не привели сюда этого священника. Вот такие есть религии, лишь бы вымогать деньги. Но Слово Божие хотело, чтобы Бог прикоснулся к нашим начаткам и через десятины благословил нас, чтобы правильно проповедовалось, чтобы не было насилия, и этого будет достаточно, и Бог благословит. Но им было недостаточно, и они ввели индульгенции, другие ввели другое. Но сегодня Дух Святой хочет поднять в народе Божьем то, что давно утеряно. Он говорит, объяви это сынам Израилевым, ибо я Господь освящающий. К завесе он не должен подходить. И поэтому многие помазанники сегодня, которые действительно были помазанниками, не имеют уже той силы. По-настоящему помазанник, он всегда будет облачен силой Божией, и когда Богу нужно его убрать, он его убирает в силе. Он так и уходит в силе, оставляя или же передавая как эстафету другим. На этой главе мы сегодня закончим наш разбор. Следующая глава будет идти также об ответственности и степени этой ответственности, о воле Божией, где мы будем разбирать святыни Израилевы, которые будут приноситься Богу. А сейчас... Брат Аркадий, вы сказали, что если появилась глухота, слепота, то вы уже никогда не подниметесь в совершенную волю. Ну а как же апостол Павел, будучи слеп, и находился в совершенной воле? Ведь я не говорил о буквальной слепоте, я о буквальной глухоте. В это время Павел не был в совершенной воле, совершенно. И потом, настоящая слепота и глухота, и физический порок сегодняшний на нашем теле не является препятствием служения Богу и поднимания в высшие сферы. Я говорил о духе. Я говорил, когда были, что такое слепота. Когда Бог тебе говорил, и вместо того, чтобы повести их в одно направление, ты повел в другое направление церковь и привел ее к разрушению. Пастор, который разрушил церковь, он уже никогда не поднимется, потому что у него была возможность видеть, и он отверг ведение и перешел на видение и пророчество. И так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия. Вот что есть слепота. Ведение – это знание от Бога, как правильно делать. Недавно один брат с просьбой обратился ко мне: помогите, что делать? Он явно говорит, в церкви проповедуется ложь. Прямо сатанинская ложь о святости. Как нужно угодить Богу, чтобы быть спасенным? Такого не написано, говорит, нигде. И когда я встал и сказал, что это ложь, и такого нигде не написано, на меня обрушилась вся церковь. Как я смел сказать, этот человек был пастором. Не пастором этой церкви, он был гостем. Оставили, говорит, братское, стали меня обличать, что я должен покаяться. И говорит, удивительно, что все аргументировали тем, что в братстве так не принято, у нас так не постановлено, но никто не действовал Словом Божьим. Я говорю, ну это не по слову. И он обратился ко мне по телефону, что мне делать. Я говорю, тебе нужно покаяться. Какое ты право имел в церкви, будучи не пастором, вставать и объявлять, вот это то и это другое? Ты хотел сказать правду, но нужно было ее правильным способом сказать. Это мог сказать только один человек, пастор. То есть я хочу сказать, что они не аргументировали ему Словом Божиим. Его поступок совершенно другое дело. Он пошел и покаялся в этом поступке. Он говорит, через 25 минут я был в церкви и покаялся. И тогда пастор ему сказал этой церкви, когда станешь за кафедру, тогда можешь говорить свое учение о святости. То есть он ему разрешил. Пусть он говорит, и ты говори свое. Я говорю, видишь, как хорошо. Когда ты просто говоришь, это не по Писанию. Но ты же не можешь доказать, когда ты за кафедрой плавно выведешь систему, покажешь на основании мест Священного Писания, что такое, не указывая личности. Личность не нужно трогать, потому что он не видит. Но пастора, которые водятся советами и не хотят идти по Слову Божьему, они видят, и они говорят, в братстве так не принято, то такие люди будут лишены священнодействия и никогда в него не поднимутся. И никогда не поднимутся в совершенную волю. Почему? Потому что Бог видит у них бразды правления. И они видят, и они сами делаются слепыми, сами делаются глухими, потому что идут на поводу, так не принято в братстве. Они не хотят выпасть из этого братства. И не так уже Слово Божие не говорит, но братство так говорит. Поэтому... эта записка совершенно, видимо, вы не поняли. Речь шла о духовных вещах. Я все говорил о духовных вещах. Апостол Павел был человеком зрячим. Иаков, когда ослеп, только тогда прозрел. Будучи слепым, он перекрестил руки свои и благословил старшего как младшего, младшего как старшего. Иосиф, отец детей, думая, что отец его слеп и потому неправильно делает, взял и поменял их. Он специально подвел их так под правую руку, чтобы тот не перекрещивал руки, а так благословил, правая на первенце. А Яков вдруг взял, перекрестил руку свою, положил левую на первенца, а правую на младшего. Он говорит, отец мой, не так, ему стало прискорбно, он хотел убрать руку отца. А тот говорит, знаю, сын мой, знаю, это тоже будет благословение, но это будет больше. Вы видите, он был слепым, но он был зрячим человеком. Я говорю сейчас о духовных вещах, а не о таких. Брат Аркадий, пожалуйста, объясните за первенцев Израиля, хотя коротенько. Они мои, говорит Бог. А дальше, где они будут пребывать? И что они делают? Я этого никак не понимаю. Первенцами Слово Божие называет «моё» — это все то, что первое его. Под первенцами Слово Божие имеет в виду все самое лучшее. Это не значит в буквальном смысле «люди». Это были вещи, это были... То есть десятина — это есть первое. Что такое десятина? Это не просто десятая часть. Это лучшее, первое, самое лучшее. Иногда мы не понимаем слово «десятина», мы просто отчисляем десятую часть, и все. Не понимая значения десятой части, что это не просто десятина, это первое, лучшее. То есть вы разделили и сделаете из этого, чтобы эта десятая часть была самой лучшей по отношению к этим девяти. Я в буквальном смысле даже говорю, когда вы даете доллар, то подняли, если видите, что у вас там помятые и грязные, выберите самый чистенький и самый лучший, не комкайте его. То есть это не есть лучшее, но чтобы приблизиться, чтобы дать нам понять, что такое лучшее. Когда люди приносили, они брали, у него, допустим, десятая часть, у него 10 овец, он должен десятую часть отдать. Он брал самую лучшую овцу и отдавал. Потому что десятина была со всего, из животных, со всего. Я не говорю о жертвоприношениях, я говорю о десятинах. Народ израильский приносил свои десятины в животных, в зерне, в масле, в одежде, в драгоценных камнях, в деньгах, в золоте, в серебре, во всем, что к ним приходило. И поэтому они выбирали лучшее. Десятая часть — это лучшее, первое, вот что такое. И он говорит, все первенцы мои, то есть все самое лучшее мое. Согласно всех законов мировых, самое лучшее всегда принадлежало царям. Царский покос назывался, царю косили первую, а потом оттава, то есть вторая трава вырастала, это для тебя. Люди на своем поле дань платили царю не оттавой, не вторым покосом, а первым покосом. Они косили, и первое сено, самое душистое, самое лучшее, сила земли, забиралась царю. А вторая трава, которая вырастала, она уже была для тебя. Бог, если эти цари берут себе самое лучшее, Небесный Отец возьмет лучшее из лучших. Написано, Авраам дал лучшее из добыч своих. Вы обратили внимание, десятина Авраама состояла из лучших добыч. Он мог дать удовлетворительное, хорошее. Он дал неудовлетворительное и не хорошее, а отличное. Весьма хорошее дал, из лучших добыч дал. Вот как мы должны понимать десятину и первенство. И еще дань Господу вместе со скотом и людей в дань. Вот это и есть. Помимо этого существовала дань. То есть помимо первенцев, то существовала дань. Дань — это не десятина. Десятина не являлась данью. Дань — это особый сбор, который платили на содержание храма или еще на что. То есть она была определена Богом помимо, как сегодня у нас есть всевозможные таксовые налоги в государстве. Бог для того, чтобы содержать свое царство здесь на земле, царство священников, определял десятину для себя, потому что часть она уходила Богу, часть уходила на самих священников, но он еще определял туда и дань для того, чтобы царство священников было сильное. Чем сильнее царство священников, тем сильнее царство государства. Чем лучше пастор, тем лучше будет церковь. Чем он хуже, тем хуже будет церковь. Пастор, который работает на своем окладе, он не сможет дать церкви ничего. Бедный, вымотанный, изработанный, он должен еще дать что-то семье, что он даст церкви. Чем лучше будет обеспечен пастор, тем он лучше даст церкви, он не будет заботиться о себе. Ему нужно будет только заботиться, он сможет наконец-то спокойно погрузиться в созерцание Бога, в молитву, и Бог выйдет на контакт с таким пастором. Но Бог не может выходить с человеком, он думает о вале, он идет перед плугом, и потом приходит, он не знает, куда ему, к Библии, к молитве, к ребенку, в магазин, или куда ему идти, в конце концов. Сколько сегодня таких бедных пасторов? И церковь, если она когда-то ему что-то сделает, она смотрит, приходит, какие у нее занавеси висят, на его костюм смотрит, как он одевается. Свои костюмы она не проверяет. Себе она может покупать что угодно и как угодно. Но вот он должен ходить так, как они думают нужным. То есть вот это и говорит о проклятии. Вот это и говорит о том, что церковь не будет сильна, пока у них царство священников будет слабым и не будет на обеспечении того, что определил Бог. Вот это есть дань. Как достигается постоянная состояние духовное, чтобы было одинаково всегда. Не по Писанию, если будет одинаково всегда. Духовное состояние – это процесс роста. И процесс роста совершается ночью в основном и днем. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. На 3 дня и 3 ночи – это будут подъемы и восходы. Это не говорит о одинаковом духовном состоянии. Вы не можете иметь одинаковое духовное состояние. Оно у вас должно возрастать. Иногда вам кажется, что оно не возрастает, а идет к нулю, в то время, когда оно на самом деле возрастает. Иногда оно идет к нулю, а вам кажется, что оно возрастает. Состояние духовное не должно оставаться одинаковым. Оно должно возрастать. Правильно возрастает оно тогда, когда вы идете верою. Когда у вас нет никаких знаков, чтобы на что-то опереться. Когда нива не дала пищи. Когда нет рогатого скота в стойле. Когда страшные вести потрясли вас до основания, и место колеблется под вами. А вы встаете и укрепляетесь надеждою на Господа и говорите: «Жив Господь, твердыня моя, не поколеблюсь во веки и веки». Хотя нет ничего к тому, чтобы не колебаться. Вот это говорит о правильном духовном состоянии. Это не говорит, что правильное духовное состояние, если у вас переливаются точило вином и маслом, и у вас все в достатке, и вы говорите: «Слава Богу, Бог благословляет меня». Духовное состояние – это когда вы побеждаете любые препятствия, когда вы знаете, что вот эта воля Божия, я должен ее исполнить. И на пути исполнения препятствия, и вы побеждаете эти препятствия, вы платите цену. Если нельзя идти, вы начинаете ползти, но вы идете к цели. Вот это есть постоянный духовный рост, прогресс. Вы собираетесь со Христом. Пастор Аркадий, если мне понравилась девушка, обязательно нужно расстилать шерсть или можно только по любви? Благодарю, член церкви. Ни в коем случае не расстилайте шерсти. Иначе вы попадетесь. Если вы будете действовать по Слову Божию, там написано, чтобы она была в Господе, чтобы она была христианкой. Кого хочет, кого любит, дословный перевод. Вы должны ее полюбить, она должна вам нравиться, потому что вы берете за себя плоть, а не дух. Ее дух принадлежит Богу так же, как и вас, ваш. Вы не будете с ней один дух. Соединяющийся с Господом только один дух есть. Вам не дано право нести ответственность за свою жену в духе. В духе только Бог за нее отвечает, и она сама будет выбирать себе право поклонения и понимания. Вы не сможете господствовать над нею, контролировать ее. Вы берете плоть, вы соединяетесь, и поэтому двое будут одна плоть, но не один дух. Поэтому вы должны полюбить ее плоть, ее тело. Вы должны посмотреть, она должна вам понравиться. У вас свой специфический вкус. Кому-то она не нравится, для вас она будет королевой, принцессой. И наоборот. Поэтому Слово Божие говорит, для того, чтобы уяснить, без Бога этого не делайте. Не обязательно расстилать шерсть, но если вы встанете наедине и начнете молиться: «Боже, я люблю ее». И прежде чем предложить ей: «Я хочу знать, я хочу ближе подойти, я хочу знать, что это моя». Бог сказал: «Она твоя только потому, что ты ее любишь». Но вы должны здесь немножко помолиться, чтобы немножко свою любовь, проверить. То есть во время молитвы вы проверяете свою любовь, даете ей время созреть. Иногда люди делают скоропоспело, и первое пылкое чувство, называя любовью, они говорят, и потом проходит месяц-два, и они уже смотрят, они уже не любят. Они уже смотрят: «Вон там красивее есть, я дал маху. Ну надо же, как я мог не заметить этой? Что я наделал?» Ко мне приходили братья, я говорю уже здесь, и приходили и раньше, и говорили: «Брат Аркадий, что делать? Я уже предложил, а теперь она мне не нравится, мне нравится теперь другая». Поэтому, когда молодой человек предлагает, он должен знать, что прежде чем предложить, он должен быть хорошо уверен только в одном: любит ли он, вот что он должен проверять. Ему не надо узнавать, может ли он может ее взять, она христианка, и этого достаточно, ты ее любишь, но ты должен проверить твою любовь.